Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что действия России в деле с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии представляют собой незаконное использование силы против Великобритании. Об этом она сказала, выступая сегодня со специальным заявлением в Палате общин британского парламента. Это незаконное использование силы российским государством против Соединенного Королевства. Принимаются меры, звучат первые заявления о том, что будет дальше, какими могут быть последствия этого конфликта, будем разговаривать сегодня в рамках программы «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин, участники дискуссии Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз. Валерий Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Олег Фаличев, военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер». Олег Валентинович, добрый вечер.
Добрый.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Ну, первым делом, каждый из вас уже слышал, что сказала Тереза Мэй сегодня, выступая в британском парламенте. Это то, чего мы ждали? Она сказала чего-то больше, чем ожидали? Или наоборот, Британия оказалась более мягкой? Позиция Британии оказалась более мягкой, чем это ожидалось? Олег Фаличев.
На мой взгляд, не более мягкой, не более жесткой, а очень странной, так скажем. Почему? Потому что применение отравляющих веществ, да, это очень серьезный симптом, и серьезное действие, но почему они уповают и адресуют это к Российской Федерации, это совершенно непонятно, потому что нужно, необходимо провести соответствующее расследование вот, с помощью химиков, ученых, экспертов, и только после этого обращать свои взоры или в сторону России, или в сторону другого какого-то государства.
Но подождите, ведь, насколько я понимаю, позиция Великобритании в том, что это вещество разработано и существует только в России.
Ну, оно производилось и разрабатывалось в городе Нукус, если уж на то пошло,
испытывалось. Это не совсем Россия.
Узбекская сейчас республика. Потом базы хранения или пункты хранения находились на территории Украины. Давайте эти все вещи, уточним моменты. А, кроме того, я убежден, что подобное вещество после того, как его изобретатель и ученый сбежал в Америку, оно не составляло никаких трудов произвести эти компоненты и на территории Соединенных Штатов.
Олег Фаличев, военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер», Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз. Тот же вопрос, то, что сказала Тереза Мэй, то, что ожидалось, это жестче, чем ожидалось, или мягче, чем ожидалось?
Ну, обычно англичане, американцы принимают обратную логику. То есть сначала назначают Россию виновной, и затем выстраивают цепочку неких таких логических умозаключений, которые должна доказать этот изначально определенный тезис. Поэтому Тереза Мэй сегодня говорит то, что говорят англичане и американцы на протяжении последних, ну, уже там более 15 лет. То есть они пытаются обличить Россию в созданных ими же обвинениях и доказать, собственно, сам ход этих обвинений. Ничего нового мы, опять-таки, я тут согласен с нашим коллегой, не видим. Другое дело, что действуют они, конечно, очень топорно. Взять самое эксклюзивное, это одно из самых эксклюзивных отравляющих средств, и так вот грубо отравить нашего бывшего сотрудника, их своего собственного агента, чтобы обвинить Россию в этом, но это шито белыми нитками для всех. Но они уверены в своей правоте, поэтому жестко и последовательно настаивают на том, во что сами верят.
Хорошо. Итак, ничего нового не произошло, примерно так и ожидали. Но все-таки Мэй заявила о высылке наших дипломатов из Великобритании. Мэй говорила о том, что могут быть заморожены государственные, принадлежащие Российской Федерации авуары, или как это можно
назвать?
Активы, как угодно это можно назвать, но в случае, если будет доказано, что это угрожает британским гражданам. Так или иначе, ситуация развивается. Вот до чего это может дойти, Олег Фаличев?
Я хотел бы все-таки пояснить для нашей аудитории одну вещь, серьезную. Вы говорите, ничего нового не произошло. Произошло. И впервые причем, впервые в мировой истории, я бы так сказал. А новизна этого события заключается в следующем. Отравляющее вещество, о котором мы говорим, новичок его можно назвать по-разному, относится к классу и к разряду наиболее опасных отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Это раз, надо отметить. Это не зарин, не заман, хотя они опасны. И не горчичный газ, который можно прыснуть в лицо. Это боевое отравляющее вещество. Вот что важно. Второе. Впервые в истории Великобритании это боевое отравляющее вещество применено на территории другого государства. Таким образом, можно констатировать со стороны британских властей, что если это была юридическая организация или государство, не частное лицо, оно применило боевое оружие на территории другого государства против подданных Ее Величества. Понимаете?
Вот в некотором смысле Тереза Мэй говорит ведь и об этом. Она говорит, значит, да. Русские тогда не проконтролировали так, что кто-то третий использовал.
Если обвинять русских, я подчеркиваю, ну, в этом самое главное-то. Хотя очень важный аспект, вот в этом мы должны все для себя понять. Я приведу такой вам пример. Вот этого вещества достаточно 100 грамм стаканчика. Если его распилить над мегаполисом 100 тысяч человек, достаточно убить, все они будут поражены, умерщвлены. Понимаете, насколько это, насколько опасное
не
вещество?
Понимаю. Ну, не понимаю, потому что Солсбери живет.
Дело в том, ну, речь идет о количестве, о граммах, там буквально, видимо, доли какие-то миллиграммы были использованы, скорее всего. Поэтому опасения британского правительства вот в этом отношении, они обоснованно, справедливы. Несправедливость в том, что, как всегда, обвиняется Россия, потому что у России не было никаких причинно-следственных отношений и причин, так сказать, задействовать вот это. Но,
смотрите, я все-таки продолжу пытаться спрашивать как бы от имени британцев. Значит, во-первых, человек от вас приехал, человеку многие угрожали. Он сам говорил об этом от вас, потом отравляющее вещество от вас, и, наконец, разве не у вас его использовали в свое время, вспоминая фамилию Кивелиди?
Мне очень легко опровергнуть этот тезис. Почему? Потому что вот этот вот беглый разведчик ГРУ, Скрипаль, он на данный момент уже не является секретоносителем, есть такое выражение у военных. Значит, все те секреты, которые он мог продать, выдать, он их уже продал и выдал. Когда был завербован в Испании еще, английской разведки, насколько мне известно. Вот. И на данный момент, спустя почти 10 лет с тех пор прошло, он не обладает какими-то секретами, понимаете? Поэтому Российской Федерации или представителям военного, так сказать, истеблишмента не было кругов этих наших, не было никаких причин, чтобы его вот таким образом, так сказать, или мстить ему, или возмездие устраивать.
Хорошо, это Олег Фаличев, мы следим за лентами новостей, и поэтому следим за тем, что происходит в районе Ростокинского проезда. Трактор не падал на электричку, это произошло следующим образом, напомню, на перегоне между станциями Яуза и Маленковская на Ярославском направлении Московской железной дороги сегодня столкнулись трактор и электричка из-за нарушения правил движения трактористом. В результате аварии тракторист как раз и пострадал. Вот что было. Трактор перевозил плиту на месте проводимых ремонтных работ, при повороте она оказалась в габарите следования электричка. Электропоезда, электричка, то есть трактор плитой ударил по электричке и сошла с рельсов первая колесная пара первого вагона. Напомню, для тех, кто едет сейчас по Москве, движение по Ростокинскому проезду в этой связи перекрыто, есть проблемы и в движении электропоездов на том направлении, электричку убирают с путей в эти минуты. Мы продолжаем программу «Своя правда», а теперь Валерий Коровин. Возвращаясь вот к этим обвинениям, значит, история с газом, который использовался, как говорят, возможно, на территории Российской Федерации, с газом, который разработан, возможно, в Российской Федерации, и люди, которые пострадали из Российской Федерации. Ну, а о ком думать?
Ну, это такая вот параллельно-перпендикулярная английская логика, и в их представлениях все это уже должно автоматически доказывать виновность России. Другое дело, что Великобритания уже не первый раз используют умертвление российских либо оппозиционеров, либо олигархов, либо бывших сотрудников спецслужб для того, чтобы обвинить Россию. И вот поражает такая настойчивость и последовательность, с которой они продолжают травить и травить вот российских бывших граждан и беглецов, обвиняя Россию.
Но вы это так уверены, что Россия не может травить своих граждан?
Дело в том, что вот как бы, если бы Россия...
Но ведь это же можно вот ровно так на 180 градусов повернуть и сказать то же самое.
Да, но тогда возникает вопрос, а почему Россия травит своих граждан только в Великобритании? Почему она их не травит?
Ну, потому что они сбежали.
В Турции, там, в Соединенных Штатах Америки, во Франции, там, в Берлине, по всему земному шару. Вот мы травим их только в Лондоне. Но,
может быть,
вот,
наши бегут только в Лондон?
Наши
вот
люди,
такие наши бегут только в Лондон.
Ну, тогда в Соединенных Штатах Америки должны быть отравления там чуть ли не каждую неделю, потому что именно туда бежит большинство
Подождите,
бывших
хорошо.
Агентов.
192-й пишет, ну хорошо, хорошо тогда, а зачем им этот повод?
Для того, чтобы перед выборами нашими, которые предстоят в ближайшее время, поднять очередную волну травли, дискредитирующую Россию в западных СМИ, в западном обществе, и для того, чтобы, самое главное, начать кампанию опротестования выборов и наезда на российскую власть президента действующего и, там, возможно, будущего, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри России. То есть это начало некой сетевой агрессии, поводом которой является очередное уже, которое отравление в самый раз, потому что сейчас мы живем в коротком медийном цикле, и для того, чтобы
иначе
люди
забыли.
Не забыли, да, что происходит, надо вот за несколько дней начать эту кампанию, и она начата.
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз, Олег Фаличев, военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер». Тот же вопрос, зачем им этот повод?
Дело в чем еще, вы понимаете, речь-то уже не столько о выборах, может быть, идет, здесь я хотел бы так вот сказать.
А поствыборном,
они
возможно,
проехали период, уже эту остановку, а речь идет о многих вещах, собственно, и одна из них, ближайших, это чемпионат мира по футболу, понимаете, это очень серьезное событие мирового масштаба, на котором можно опорочить, дефамировать Российскую Федерацию и превратить ее в страну изгоя, как это пытался сделать в свое время еще, по-моему, господин Регин, если не ошибаюсь. Вот, это первое. Второе. Почему со Скрипалем так поступили? Буквально вчера на одном из телеканалов выступал Луговой. Помните, кто такой, да? Да,
депутат Государственной Думы, конечно.
Депутат, а с другой стороны...
Человек, которого подозревают или обвиняют даже в Британии в определенных вещах.
Ну да, перед этим, кто там погиб-то вот от...
Литвиненко был отравлен якобы. Ну,
такой человек, он в свое время, я так полагаю, что они были коллегами в какое-то время, он знал его много-много лет, как сам сказал. Вот, так вот они... Он сказал, что британская разведка поступает... Не просто очень жестко, а даже сурово со своими агентами, которые как отработанный материал уже становятся ненужными.
В употреблении.
Вот. В связи с этим даже убийство не является чем-то запредельным. А Скрипаль – это отработанный уже материал. Он никому как бы уже там не нужен. Поэтому, переведя стрелки на Россию в плане убийства Скрипаля, как нашего бывшего гражданина, они тем самым, я повторяю, пытаются сделать из России страну-изгоя, с которой дальше можно поступать как угодно, вплоть до применения вооруженных сил, и вплоть до...
Подождите, они хотят войны?
Собственно говоря, к этому идет.
Вы говорите, это фигура речи или это практический вариант?
Давайте вспомним, как они вошли, например, в Ирак. Вы помните, с какого белого порошка, которым размахивал в Совете Безопасности он, Колин Пауэлл тогда, начался этот ввод. Я, например, прекрасно это помню. Прошло много лет, и оказалось это пшиком.
Можно я вам напомню, что Ирак не был ядерной державой?
Да, Ирак не был ядерной державой, так же, как не был ядерной державой Ливия, не была ядерной державой, Югославия, которую фрагментировали и разбомбили.
Так все-таки я повторю свой вопрос, это фигура речи, или, на ваш взгляд, они действительно готовятся к реальной войне?
Значит, все взаимосвязан в этом мире. Сейчас фигура речи, завтра это может быть реальное боевое действие. Понимаете, если они размещают свои танковые колонны в Прибалтике, наращивают, готовят Европу к применению тактического ядерного оружия, вы понимаете, это системный, глубоко идущий подход.
Хорошо. Олег Фаличев, Валерий Коровин, с вашей точки зрения, мы действительно близки к войне?
Я согласен с тезисом, что Запад готовится к войне с Россией, но для горячей войны, для использования и обычных вооружений, и тактических ядерных сил сейчас не самый подходящий период, особенно после обнародования тех военных возможностей, которыми обладает Россия на сегодняшний день. А вот для ведения сетевой войны, для ведения гибридной
холодной
войны, для ведения информационной войны и дестабилизации ситуации внутри России через собственную агентуру, вот для этого отравление Скрипаля является хорошим стартом, то есть хорошим поводом для того, чтобы начать агрессивно действовать против России на всех направлениях, кроме прямой военной агрессии.
Когда?
А это на самом деле то, к чему мы не совсем готовы, или, можно сказать, даже вообще не готовы.
Чему?
То есть сетевые
войны,
войне
мы не
сетевые
готовы.
Стратегии. Пропагандистская
война. Вы
телевизор
давно смотрели вообще?
Пропагандистская война. Это самая вершина айсберга,
так,
который представляет из себя не информационную, а сетевую войну. В этой войне используются все сети, то есть любые
какие?
Сообщества, не относящиеся к интернет-сообществам, а любые группы, организации, структуры, кружки, некоммерческие организации, неправительственные, фонды и так далее. Любые единомышленники, которые разделяют мировоззрение, идеологию Запада, а такие люди у нас находятся в том числе и в руководстве страны, все они являются своего рода спящими агентами Запада.
Вы полагаете, что это действительно серьезная угроза?
Да, то есть вот
вы использовали эту формулировку «спящие агенты»,
да,
теперь
да.
Это чуть более богатая по смыслу формулировка, это так.
Это так и есть, и отравление Скрипаля – это своего рода залп «Авроры» для начала внутреннего наступления, для раскачивания ситуации на поствыборный период, который вот предстоит в ближайшее время.
А если дети чиновников там учатся, и у них там недвижимость, вот. О какой войне идет речь,
пишет 218? Да, прекрасный повод. Тереза Мэй уже обмолвилась о том, что мы сейчас рассматриваем возможность замораживания опасных...
Государственных, она говорила
таких
только
вот
об этом.
Счетов, представляющих сомнительных счетов, вот сомнительных. Счет, который открыт российским гражданином или российской организацией, он уже сомнителен сам по себе. На этом основана логика противостояния
России.
Валерий
Михайлович, вы же понимаете, что если Тереза Мэй это сделает, она будет, возможно, самым популярным политиком в России.
Она будет популярным политиком среди не истеблишмента, а среди масс. А истеблишмент настроит против себя, а именно истеблишмент обладает всеми рычагами власти.
Вот эта двусмысленность противостояния тогда, она понятна?
Да, конечно. Надо их задача сейчас разделить элиты и массы в России для того, чтобы настроить обычных граждан, граждан России против собственных элит. И это хорошая модель для раскачивания и взрыва ситуации изнутри. То есть война будет вестись изнутри наружу.
Хорошо, теперь Олег Фаличев, примерно о том же я хотел вас спросить. Тут вот Виталий формулирует, он пишет, лондонские товарищи могут наложить санкции, к примеру, на имущество и деньги наших чиновников и олигархов?
Да запросто. Безусловно. Ну, только сейчас вот вы об этом говорили с моим коллегой-собеседником. Вот. На активы не только государственные, может быть, вето наложено, и не только вето, они могут быть запросто, извините, экспроприированы. Демократия, демократия, денежки, извините, это...
Самое главное.
Говорится, в России, это самое главное. Поэтому нашему олигархату, который считал, что теперь он может спокойно проживать жизнь в английских пабах, ресторанах, увы, придется немножко, мне кажется, по-иному...
Раскошелиться.
Вздохнуть и взглянуть на эту ситуацию, потому что каждый из них сейчас после этого... Тереза Мэй тем самым хлопнула дверью, в чем, собственно, еще, так сказать, смысл этого поступка. Теперь они могут не считаться ни с чем. Они наплевали на все дипломатические обстоятельства, обиход и
скажите,
так далее.
Скажите, вот раз вы заговорили о том, что они наплевали на все дипломатические обстоятельства, но судя по реакции мировой, там из Франции то, что приходит, никто, кроме нас, не видит, что кто-то наплевал на все дипломатические обстоятельства.
Как это, кроме нас? А вчера Захарова выступала.
Нет, то... кроме нас, Захарова, это тоже
да.
Мы.
Ну, тоже мы, да. Ну, она чуть ли не ногами топала.
Это отдельный вопрос здесь есть по поводу того, можно ли таким образом топать ногами, если ты дипломат. Но нет, имеется в виду, почему тогда? Ведь тогда другие тоже должны видеть, что против России идет какая-то война. А мы видим там, французы говорят, мы сейчас посмотрим, но, скорее всего...
А кто другие?
Трамп говорит то же самое.
Да, естественно. Ну, вы же, я думаю, я не знаю, кто из наших радиослушателей еще сомневается в том,
119-й что... тогда спрашивают, у нас хоть один союзник есть, иначе
ну, это
Россия
правильно,
не избой.
Хороший вопрос, да. Но вся Европа, она отдает честь своему Вашингтонскому обкому и шагает в ногу, понимаете?
Нет, если все шагают в ногу, и только мы не в ногу, может быть, мы...
Нет, на нашей стороне большинство человечества. Большинство человечества.
Так.
Китай, Индия, весь арабский мир, весь незападный мир, Латинская Америка на нашей стороне. Как раз на стороне Запада.
На каком основании вы это говорите?
Абсолютное меньшинство. Но Запад, ну, в абсолютных величинах, если взять человечество, то 5 миллиардов на нашей стороне. И там даже больше, 6 миллиардов на нашей стороне, остальные на стороне Запада. Просто Запад ведет себя настолько высокомерно и вызывающе, и настолько уверен в своей непогрешимости, правоте и абсолютности, в своей исключительности, как говорил предыдущий президент США Обама, что он ставит себя в центр мира
смотрите,
и равняет всех по себе.
Смотрите, если Запад о чем так, пишет Борис.
Он
МИД России, МИД Великобритании или МИД России... Получает сведения, что пострадала российская гражданка.
Да.
Вот МИД России, допустим, да. Давайте о наших говорить, да. Раз вы про Захарова вспомнили.
Да.
Насколько я понимаю, и Борис об этом пишет. Так вот, МИД России видит, что пострадала российская гражданка. Мы ждем, когда Тереза Мэй вот все это скажет. Нет, почему в тот же день не потребовали от Великобритании все информации, спрашивает Борис. То есть, получается, что мы как бы догоняем.
Да.
В чем проблема?
Естественно, много вопросов, кстати, вот к политике нашего Министерства иностранных дел, в отличие от меня, не знаю, могу ли я так сказать, но, наверное, могу, потому что...
Хорошо, раз вы заговорили об этом, вот то, что вчера говорила Захарова про цирк в отношении Мэй, вот тут вопросы у вас есть или это нормально?
Про цирк?
Ну да, когда она говорила...
Ну, действительно, это цирк, с одной
стороны.
Хорошо, здесь нет... Я бы, знаете, как это назвал? Постколониальным синдромом англичан.
Но,
и английского...
Ну, вы же не дипломат, а она дипломат.
Ну, да.
Хорошо. Какие у вас вопросы к МИДу?
К МИДу? Я считаю, что наши дипломаты, в частности, должны вести более жесткую, наступательную и активную политику. Они бьют по хвостам. Здесь я с вами совершенно согласен. Вспомните нашего... Это идет, может быть, еще от ельцинских времен, от нашего министра иностранных дел Козырева. Помните такого? Он говорил тогда буквально один к одному. У России не может быть своей национальной политики. Мы полностью должны строиться в фарватер Соединенных Штатов Америки. Было такое? Было.
Да-да-да.
Осталось в МИДе. Сколько осталось выходцев всех времен? И сколько туда попало? Как они себя ведут? Еще минутку.
Да, конечно.
Украину мы как проспали? Кто там был в посольстве? Кто руководил посольством? Наш самый лучший министр социального развития Зурабов.
Зурабов.
Ну, он докладывал, он говорил, он выходил хотя бы в СМИ, на телевидение.
Нет, но это было тогда, а сейчас Великий Немой пишет, уже вчера МИД запросил данные об отравлении, но ведь отравили российскую гражданку совсем не вчера.
Правильно, мы должны были сами поднять вопрос... обратиться к английскому правительству. Сколько можно уже, в конце концов, травить наших граждан, пускай и бывших? Вы что, совсем там потеряли вообще чувство логики и здравого смысла? Мы должны были возмутиться и выставить пакет претензий к английской стороне, условий и потребовать дать ответ.
Хорошо.
На этот вопрос. Но мы это не делаем, потому что российская элита, как вы правильно заметили, держит в Англии свои счета.
Это не я, это наши
семьи,
слушатели обращают на это внимание.
Дома, жен, детей, и они в отропе смотрят с ужасом на то, что будет дальше.
Что
это
будет
не поведение
дальше?
Суверенной
вот
страны.
969-й, кстати, и уже несколько человек об этом написали, когда Украину забыли, во-первых, пишет 448-й, Черномырдин был послом.
Я думаю,
что это было
Зурабов.
Позже.
Черномырдин, оранжевая революция.
Черномырдин
умер. А потом до Зурабов.
Да, до 14.
Да, потом Зурабов.
Да, теперь еще. Теперь вам, 969-й, пишет Валерий Коровин, вы путаете на нашей стороне и соблюдение нейтралитета. Те, о ком вы говорите, в этих ситуациях обычно нейтралитет соблюдают, а не на нашей стороне.
Вы имеете в виду российских чиновников?
Не-не-не-не, те вот миллиарды, о которых вы говорили.
Нет, это не нейтралитет по многим вопросам. Китай и арабские государства, Индия солидаризируются с Россией открыто, в том числе и страны Латинской Америки, которые находятся под боком у США. Никакой нейтралитет. Просто мы не ведем какой-то внятной внешней политики, поэтому им нечего поддерживать,
согласен.
Не с чем солидаризироваться.
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз, военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер», Олег Фаличев. Программа «Своя правда», прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Развивается на наших глазах российско-британский конфликт вокруг истории с отравлением отставного разведчика Скрипаля. Министр иностранных дел Лавров не принимал приглашение Бориса Джонсона посетить Лондон, только что заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, пару часов назад премьер-министр Тереза Мэй заявила, что приглашение Лаврова на посещение Великобритании отозвано. И вот теперь Захарова отвечает, а Лавров и не принимал этого приглашения. Теперь еще на лентах новостей мы смотрим. Вячеслав Никонов, председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, эксперт-международник, выразил мнение, что Москва должна ответить на объявленные Лондоном меры в отношении России в связи с отравлением Скрипаля не зеркально, а более жестко. Надо сказать, что Никонов не первый, кто это говорит, но вот за последние часы, уже комментируя выступление Терезы Мэй, мы обсуждаем сегодня эту историю с Олегом Фаличевым. Он военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер» и директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин тоже с нами. Это прямой эфир, можно звонить, можно писать через СМС и через Телеграм. Так вот, не первый Никонов, который говорит, что вот тут уже хватит, не надо отвечать зеркально, надо отвечать более жестко. Во-первых, надо ли, мой вопрос, а во-вторых, почему сейчас, если надо, надо отказаться от этой зеркальности в ответах? Олег Фаличев.
Ну, отказываться не надо от зеркальности в ответах. Все-таки мы должны более определенно заявить о национальных интересах России, раз, о том, чего мы хотим в этом мире, два, и, собственно говоря, не бить по хвостам.
Нет, подождите, в этой ситуации вот вам что-то делают или вам что-то говорят, а вы в ответ начинаете говорить о своей роли в мире. Это будет выглядеть со стороны как-то не очень убедительно, разве нет?
Ну, согласен, да, не очень. Ну, Россия позиционирует себя как великая ядерная держава, она не может отсиживаться в кустах, она должна наконец-то вести, ну, заявить о себе.
Ядерный
заявить.
Удар хорошо. Тоже не может Россия нанести в ответ на отравление нашего бывшего в употреблении шпиона.
Это и есть главный Скрипаля. Вопрос. Да. Ведь реально мы говорим, а разговаривайте с нами.
Вот. Правильно, да.
Но если с нами не разговаривают, мы должны тогда это...
У нас есть жесткие способы воздействия.
Как?
И если мы здесь зафиксируем факт начала сетевой агрессии против России, то есть факт дестабилизации, попыток дестабилизации нашего общества со стороны западных сетей и агентуры, то мы должны действовать так же жестко.
Нет, нет, секунду, давайте все-таки... Нет, давайте вот по конкретике. Мэй говорит, 23 человека до конца через неделю должны уехать.
Это все технические детали.
И все-таки мы должны ответить.
Да, мы должны выслать тоже...
Вот депутаты говорят, что мы должны не зеркально.
Английских дипломатов. А вот в чем заключается эта незеркальность?
Да.
В том, что у Великобритании тоже есть внутренние проблемы. Есть Ирландия, есть Шотландия, которые заявляют о желании выйти из состава Великобритании. И если мы сформулируем политическую повестку для этих сил, которые внутри Великобритании настаивают на своей независимости...
Вмешиваться во внутренние дела страны.
Вбросим ее в медиапространство по открытым источникам, а Британия покрыта сетями, сама себя покрыла, то мы сформулируем повестку дня, которая будет бить как раз на опережение, которое создаст внутренние проблемы.
Хорошо.
И тут уже мало не покажется самой Великобритании.
Тут уже несколько человек написали о том, что хорошо, вот вы об этом расскажете, скажем, к примеру, в эфире Первого канала. На российской территории. Да? Кто об этом узнает в Британии? Никто. А если о том, что происходит у нас, расскажут по CNN, об этом узнают в России.
Да, пора действовать. Да. Зачем рассказывать? Вот мы рассказываем. Последние несколько лет мы рассказываем о том, что у нас есть свои интересы, что с нами надо считаться. Они игнорируют это. Просто продолжают не обращать внимания. Поэтому пора действовать. То есть надо начать вмешиваться во внутриполитическую повестку Великобритании. И поддерживать там
это
силы.
Это невозможно. Это же война.
Это возможно. И они
то
это
есть
делают.
То вы хотите горячей войны?
Нет. Это не горячая война. На это невозможно ответить ядерным ударом. Это неадекватно будет со стороны Запада и Великобритании. Но на это мы
находимся под этим сетевым ударом вот в течение говорит, многих лет уже, 15 лет.
Борис пытается проводить аналогию, чтобы было более понятно, надо просто печеньки привезти на Трафальгарскую площадь.
Да, привезти печеньки, привезти методички, брошюрки, раздать их, поддержать то силы, которые все равно выступают говорят, за сепаратизм. Хакеры... Ведь нас уже в этом обвинили, все, и мы уже за это пострадали, понесли последствия, имеем. Но мы еще этого не сделали, пора это сделать наконец.
Олег Фаличев, вы согласны
мне
с таким
мы
рецептом?
Мы находимся, к сожалению, большому, в заведомо проигрышной ситуации.
Почему?
Что касается вот, информационной... Очень.
Деньги наши там.
Информационного пространства, информационной войны и так далее. Так. Мы ее заведомо проиграли уже. Понимаете? Я говорил уже, что мы бьем по хвостам. К сожалению, наши средства, которыми мы обладаем, они несопоставимы с теми медийными средствами, которые есть на Западе. В США, в Лондоне и так далее. Они сейчас, вот, что им остается еще только добавить, последний штрих, это выслать RT из Великобритании, и все, мы...
Будем действовать асимметрично.
Нет, ну вышли мы всех...
Они нам предлагают...
Мы вышли всех британских журналистов, что страшного произойдет.
Все отлично, очистим от агентуры британской, шпионов.
И что? Мы добились?
Да, это будет как раз симметричный ответ.
Мы ничего не добьемся.
Уже ничего ни к чему не приводит. Я говорю об асимметричных мерах.
Хорошо.
Об асимметричных действовать на опережение.
Смотрите, 743-й пишет, но подобного рода ответы приведут еще к большей самоизоляции. Разве это выгодно?
Какой? Вот смотрите, это Великобритания, это американский авианосец у западных берегов Европы. Они живут на острове. Вот это просто клочок земли какой-то жалкий, который даже не хорошо заметен на карте политической мира, который ставит себя в центр мира.
Хорошо.
И говорит, мы самые главные здесь. Сейчас все будут нам подчиняться. Ну, это абсурд.
Смотрите,
просто. Какая изоляция? Изоленты не хватит.
Вас тут говорить. Сразу несколько человек спрашивают, а с чего вы решили, что Шотландия поддержит? Один пишет, другой пишет, но любая сила, про которую скажут, что она хоть как-то имеет отношение или, что называется, соприкасалась с Россией, эти люди проиграют выборы.
А не надо их прямым образом поддерживать. Надо их поддерживать через идеи, сформировать комплекс идей, политическую повестку.
У нас национальную идею не могут сформулировать.
Идеологемы. Вот правильно. Ну, не могут для себя, а для
них
шотландцев смогут, конечно. Это же всегда приятно формулировать идеи для других.
Хорошо. Это Валерий Коровин, Олег Фаличев.
В любом случае, мне кажется, в данной ситуации у нас нет других рычагов воздействия, кроме как все-таки... Извините, договариваться. Мир зависит.
А как можно...
Они не разговаривают с нами.
Вот. Согласен.
Все,
не хотят. Надо искать, значит, пути. Надо вот думать.
Надо договориться с шотландцами.
Понимаете?
С денежками, с печеньками к ним приходить.
С Уэльсом, да. Нас будет
с оппозиционными силами.
В конце концов.
С леваками.
Не, подождите. С альтерглобалистами. Дайте возможность сказать Олегу Фаличеву.
Британию через другие страны. Есть такая возможность? Я думаю, есть. Через другие дипломатические каналы. Есть такая возможность? Есть. Через провоцирование, наконец, хорошо. И так далее.
Я понял. Теперь каждого из вас прошу прокомментировать по возможности коротко то, что пишут наши слушатели, конкретные сообщения и конкретные комментарии. 805-й. Прошу обратить внимание. Это наши разведчики бегут на Запад, а к нам 1-2 за всю историю. Вопрос почему? У вас нет варианта ответа, может, мы не правы? Валерий Коровин.
Просто, что они бегут за красивой жизнью, и от этой красивой жизни там же и умирают, подавившись куском мяса не пережеванного.
То есть варианта ответа «мы не правы» у вас нет?
Мы правы, потому что мы не навязываем всем свою точку зрения.
Варианта ответа «мы не правы» у вас нет, я и говорю.
Да, нету,
всё,
конечно.
Хорошо, Олег Фаличев.
У меня несколько иная точка зрения. С одной стороны, да, нас не любят за нашу великость, особость, национальный характер и то, что мы не встраиваемся в общую политику. Это да.
Запада.
Да, Запада. С другой стороны, я считаю, что нашему политическому руководству страны надо все-таки наконец определиться. Или вот оно с олигархатом,
да,
или с народом.
Вот это правильно.
Понимаете,
вопрос.
Дальше существовать главный так, еще. Вот, сидя на двух стульях, нельзя. Надо наконец заявить,
конечно,
об этом.
Хорошо. Конечно. Следующая история, 692-й. И тоже так же короткий комментарий от каждого. Вся эта история шита белыми нитками, пишет 692-й. Но почему западная общественность это кушает? Почему там нет никакой критики?
Потому что у них
Валерий Коровин
очень развит этноцентризм. То есть они ставят себя в центр мироздания, что свойственно всякому этносу и всякому малому народу, и вообще малой группе, и заведомо как бы отметают любую альтернативу. Они просто не слушают никого, они слушают только себя. Поэтому западное сообщество, оно не слушает альтернативные точки зрения, кто слушает, тех отключают от этих точек зрения. Они слушают только свои. То есть это вот такое просто игра в шахматы двумя руками.
То есть там существует какая-то цензура, когда вот кто-то не имеет...
Самоцензура.
Самоцензура. Да. Общественная самоцензура. Вот поэтому они так говорят. Олег Фаличев?
Безусловно, не просто самоцензура. Жесточайший диктат в средствах массовой информации. Жесточайший. Я как журналист знаю об этом не понаслышке, как человек, бывавший за рубежом, в том числе в Великобритании. Это первое. И второе, я уже сказал о так называемом постколониальном синдроме, который присущ на генетическом уровне, в том числе английской нации, у которой когда-то была Великобритания королевой Марии, я обладала там
сообществом колонии,
Индией, там другими, да, до сих пор они считают себя вправе диктовать другим народам свою волю и свою позицию. Они глубоко ошибаются, что это так.
Олег Фаличев, теперь еще следующее сообщение. Значит, как много сообщений, поэтому они некоторые убегают. Армен Айвазовский пишет, вот вы говорите, надо там Ирландией заниматься.
Да,
вот.
Да.
Мы, говорит, Украиной-то не смогли управиться.
Так мы ей не занимались, мы просто не обращали внимания. Вот наш тезис, такая как мантра, мы повторяем.
Это было, вот да. То, что было, это было не обращали внимания.
Вот мы действовали в такой парадигме. Мы не вмешиваемся в дела других государств, особенно западных. А они в наши вмешиваются. Мы не влияем на внутреннюю политику.
Мы Украиной и не пытались
управлять. Конечно, мы просто Хорошо. Пустили на самотек ситуацию, и вот результат. Вот мы не вмешиваемся.
Это Валерий Коровин.
Вот удар по России.
Олег Фаличев, повторяю, Армен пишет, мы Украиной не смогли управиться, поэтому посягнуть на что-то большее мы и не можем.
Можем, если захотите.
Сейчас Олег Фаличев
отвечает. Я считаю, Столыпин когда-то сказал, что Россия сосредотачивается, и мы должны сейчас умерить свой советский пыл, который еще иногда остается, сосредоточиться, поднять свою экономику, понимаете? С нас должны, наконец, брать пример в экономическом, не только в вооружениях, да, в силе, мощи ядерной.
А как, что такое, с нас должны брать пример? Вы что, им прикажете, что ли?
А вот, для этого у нас мы должны делать такие товары, такую экономику.
Дело не в товарах. Не в товарах дело. У нас должна быть идея, которая есть у Запада, но нет сейчас у нас. Мы пользуемся западной идеей в течение четверти века. Мы взяли оттуда всю либеральную глобалистскую парадигму и лепим ее у себя. Она здесь не инсталируется. Вот, поэтому смотри, у нас должна быть своя собственная альтернатива. Мировоззренческая,
вы говорите, идеологическая. Она должна быть,
конечно.
Но ее нет.
Да, но есть запрос.
Она завтра
возьмется. И мы видим, что когда ее нет, мы заведомо проигрываем, потому что мы играем по их правилам.
Когда мы говорим
на их площадке,
дне,
на их доске.
То есть, когда мы говорим о сегодняшнем дне, завтра проиграем.
Да. Когда мы не имеем своей альтернативы мировоззренческой, мы проиграем, потому что мы играем с ними по их правилам. Конечно, это шулера. Мы садимся с ними за их стол играть по их правилам.
Последствия этого конфликта, напомню, мы обсуждаем последствия сегодняшнего конфликта. Ну, сегодняшнего, длящегося последнюю неделю, как минимум, если уж формально об этом говорить, значит, последствия этого конфликта наш проигрыш. На сегодня так, да, Валерий?
На сегодня так, если мы не сформулируем свою мировоззренческую альтернативу.
А это можно сделать
и
быстро.
И начнем. Очень быстро.
Нет,
можно.
Быстро не
и начнем насаждать ее.
Вы правы, в том были, числе, когда сказали, что мы до сих пор не можем сформировать.
Вы знаете, что быстро нельзя сделать?
Валерий Коровин.
Заменить нынешние элиты на новые. Вот это быстро нельзя сделать. А мировоззренческую альтернативу сформулировать можно, потому что она уже есть. Просто мы ей не пользуемся.
Это Валерий Коровин, теперь Олег Фаличев. Прошу вас.
Я считаю, что мы потеряли 25 лет. Целых четверть века потеряли не только в экономике, в политике, когда заглядывали в рот нашим заокеанским хозяевам и были ниже плинтуса. Вы понимаете, мы потеряли свое национальное достоинство, в конце концов. Вот над этим надо подумать. Вот когда мы начнем сами себя уважать, вот тогда будут уважать
но
нас.
Но это не завтра, в любом случае. Даже если мы захотим это сделать.
Это долговременный процесс, и надо начинать с самих себя. Убрать коррупцию и так далее.
Да, Горчаков сказал, Россия сосредотачивается. Вот так точно.
Горчаков,
теперь, Борис пишет, надо свою жизнь сделать привлекательной для своих и для других, тогда сторонников будет не перечесть. Но подождите. Все-таки мы пытаемся говорить о каких-то общих вещах, хотя собрались для того, чтобы обсудить то, что надо делать, грубо говоря, сегодня и завтра. Мы говорим о последствиях конфликта между Россией и Великобританией. И вот Виталий спрашивает своего рода прогнозы, что что ли. Вот ввиду этого похолодания простых граждан это может затронуть? Неважно, что сейчас говорят, с вашей точки зрения, в ближайшее время будет сложнее слетать, к примеру, в Лондон?
Может, да, будет. И экономически мы понесем издержки от продолжающихся санкций, потому что наша экономика очень сильно завязана на западную экономику, на глобальную экономику. Мы не выстроили своей субъектной альтернативной экономики.
А есть субъектная экономика? Вот такие примеры существуют в мире?
Конечно, есть. Китай Какие? Действует суверенно и субъектно.
Китай, про который говорят, что он абсолютно завязан на Штаты?
Завязан на Штаты в качестве поставщика товара, но когда речь идет об изменении правил, тут он действует жестко и грозит торговой войной, от чего Штаты всегда уклоняются.
Валерий Коровин, Олег Фаличев, с вашей точки зрения, будет ли сложнее гражданам Российской Федерации попасть в Лондон?
Если это будет продолжаться, то да, конечно. На бытовом уровне, на людском уровне это отразится на получении виз, на задержках различных и так далее, и так далее. Но в то же время, прежде всего, это коснется политиков, военных там.
Олигархов.
В основном, и так далее.
Их семей. Да. Хорошо. Теперь Алексей Фрей спрашивает, с вашей точки зрения, Валерий Коровин, а британские компании в России прижимать станут?
Надо бы, конечно, по-хорошему, но, понимаете, опять-таки в связи с таким вот тут увязкой жесткой наших элит с элитами Запада, особенно с их счетами и деньгами, они будут осторожничать, мычать что-то нечленораздельное и поэтому проиграют.
Не будут.
Надо бы, но
скорее всего, не будут,
хорошо. Но надо бы, конечно.
Олег Фаличев.
Мне тоже так кажется. Не кажется, я более чем уверен, потому что, к сожалению, экономический мир взаимозависим, и терять прибыли в нашем капиталистическом, так скажем, государстве никто не захочет. Да.
Лучше частная лицо потерять.
Собственность которого находится на 85%, если не больше, в частных руках. Поэтому никогда олигархат или власть придержащая не пойдут на то, чтобы не взаимодействовать, не контактировать в экономическом плане западными фирмами и компаниями.
То есть, в России есть хорошие мы и плохие они?
Я бы так не сказал.
Друг враг, это суть политики.
Хорошо. Да. Нет, мы же сейчас не о политике, мы же говорим, в принципе, о стране.
Это обо всем. О геополитике, о политике.
О культуре, о цивилизации. О жизни есть хорошие
значимый
мы и плохие
другой,
они.
Да, есть хорошо. Мы, есть они, это всегда так.
Моя пенсия не уменьшится, а остальное мне все равно. Вот, кстати, да, вот моя пенсия не уменьшится. То есть от того, что там что-то происходит в Великобритании, в моем магазине товаров меньше не станет, моя пенсия не уменьшится, хуже не станет. Это так? Так и будет?
Ну, прямо так вот на обывателях прямым образом, конечно, это не скажется. Косвенно скажется. Потом отложенное действие это может иметь, если мы будем продолжать.
Но на обыденную жизнь вряд ли. Ну,
быстро, по крайней мере, вот пока пенсионер живет, это не скажется. Может быть, через какое-то, через поколение, может быть, через полпоколения какие-то результаты
Хорошо.
Будут. Но не прямые, а косвенные.
На обыденную жизнь все это когда скажется? И если
нет, если может, мы с Америкой конфликтуем с более мощной и сильной страной уже не первый год, и как-то это ничего особо не отразилось, не сказалось. Я думаю, с Британией тем более это не скажется.
Дмитрий пишет, Дмитрий, во-первых, предлагает нам вспомнить песню пятилетней давности, которая называлась «Я уеду жить в Лондон», она, наверное, теперь не так актуальна, но там в финале, по-моему, лирический герой как раз принимает решение как раз в Лондон не ехать. Но дальше.
Живых остаться.
Простые люди летают в Англию, на какие шиши, пишет. Нет, не понимает. Господа, попрошу, да, хотели бы что-то сказать.
Вспомните Гребенщикова, песню «Плач» про Америку. Помните? Нет?
Не так сразу. Goodbye, America.
Goodbye, да.
Но это другая группа. 7373948, попрошу вас надеть наушники, господа. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. А можно поспорить с нашими экспертами?
В рамках приличий.
Да, в нашей... Алло.
В рамках приличий, да.
Ну, конечно, конечно. Вот посмотрите, вот наша страна, она выглядит сейчас как очень коррумпированная, с низким уровнем жизни, с разрушенным образованием, здравоохранением и с толпами бегущих.
Это вообще выглядит, глядя откуда, да. Вот можно спросить?
Из Запада, Америка, как да. Откуда? Всё. Запада, да. Так, с толпами чиновников, с сумками.
Так, они так видят, бегут. И что дальше?
Так вот,
давайте на них посмотрим,
том, да,
теперь.
Да, да, нет, в том, что обвинение в том, что мы могли откровить этого Скрипаля, вполне себе укладывается в общий образ нашей страны. Может быть, нам стоит победить коррупцию, сделать достойные зарплаты профессорам.
То есть они нас так видят, но мы разве не такие? По сути, вот
да.
Об этом
вопрос. Я об этом же и говорил, например, перед этим.
А знаете, коррупции. Как мы видим Соединенные Штаты Америки. Там коррупция легализована, она узаконена, это называется лоббизмом. Там половина населения живет в трейлерах, вообще никакой нет доступной медицины, на низком уровне образования оно все очень платное, падение ментального
еще
уровня,
раз, вырождение, значит,
деградации элит.
Там это, нет бесплатной... Соединенные... Или там вообще нет медицины публичной?
Там вообще нет доступной медицины.
Доступной медицины в Штатах, да, нет.
Очень дорого все.
Хорошо.
Поэтому кто бы говорил вообще, те люди еще будут нам как бы запрещать ковыряться в носу, что называется. Но это не отменяет необходимости бороться с коррупцией, ротировать нынешнюю компрадорскую, прозападную, либеральную, глобалистскую элиту, оздоравливаться, очищаться, формировать свою собственную цивилизационную идею и действовать жестко на опережение.
Так, ну теперь уже все начинают требовать факты от вас после вот этих заявлений по отсутствию медицины в Соединенных Штатах Америки, но мы не об этом. У нас
доступная медицина.
Доступный.
Медицина недоступна большинству граждан.
Ну, там в основном страховая медицина, а страховка очень дорого стоит. Вот о чем.
Так, это Олег Фаличев добавил. Я должен все-таки спросить и Олега Фаличева, и Валерия Коровина, прежде чем поставлю этот вопрос на голосование. Итак, вот от развития этого... То есть вы побаиваетесь того, что будет дальше? Это страшно
вот или нет? Да, я побаиваюсь, например, того, что мы не ответим, проглотим, не должным образом не начнем активно действовать на территории Великобритании, не начнем ротировать свои элиты, не защимим своих олигархов, в конце концов, не поставим
их в общем...
Вот этого я побаиваюсь, что не будет ничего. Вот мы сопли прожуем, между... как это говорит наш президент. Но это президент говорит, хватит жевать сопли. Вот мы прожуем эти сопли, и как ни в чем не бывало, утеревшись,
вам продолжим. Вам не страшно?
Мне страшно за то, что мы ничего не сделаем, еще не раз ответим. Вот за это
вот, мне понимаете,
страшно.
Мне довольно сложно ставить в этих условиях вопрос на голосование. Это важно, чтобы он четко был сформулирован. Итак, ругаются две страны. Ну, в общем, здесь речь идет о возможности, как кажется, даже почти войны. Вам не страшно?
Нет, Британии совершенно не страшно.
Не страшно. 134-21-35, вам, как и Валерию Коровину, тоже не страшно. 134-21-36, вы все-таки побаиваетесь, вам страшно. Вот что-то не так. 134-21-36. Пошли голосовать. А Олег Фаличев, а вам страшно?
Значит, я как человек, военный офицер запаса, скажу, насколько опасно. Речь не идет о страхе, а о опасности развития ситуации до критических пределов.
Если это опасно, значит страшно.
Когда вчера, Тереза Мэй поставила России ультиматум до 12 часов ночи, значит, там дать ответ, принять соответствующие действия, я уверен, что наши ракетные войска стратегического назначения, войска ПВО, ВКС, противоракетной обороны находились в повышенной боевой готовности, вы понимаете? Потому что конфликт, если он начнется, он может развязаться по непредсказуемому сценарию. Хотя эти войска, которые перечислили, и так войска являются постоянной боевой готовности, но то, что были особые указания на этот счет, я почти уверен, практически.
Сравнивая медицину, надо сравнивать продолжительность жизни и делать выводы из этого, пишет Сергей Карпухин, смеется, а-ха-ха, пишет наш эстонский слушатель, у нас отличная медицина, непонятно, про Эстонию или про Россию.
В Эстонии это постсоветская еще медицина.
805-й утверждает, что любого человека без определенного места жительства и то бесплатно будут лечить.
Да, Красный Крест, нет, его там помоют, перебинтуют, и все, и положат умирать.
7373948. Продолжаем. От развития, вот вы следите за этим конфликтом, вам страшно, 134-21-36, вам не страшно, как и Валерию Коровину, 134-21-35. Еще раз, 134-21-35 не страшно, 134-21-36 страшно, побаивайтесь. Голосование продолжается, 7373948. Телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Да, вы знаете, как-то мне страшно действительно, на самом деле, становится. Такое ощущение, что мы уже возвращаемся к железному занавесу, что мы закрываемся ото всех.
И это страшно.
И это реально страшно, потому что я слушаю ваших гостей, конечно, то, что они говорят.
Но от каких всех мы закрываемся? От всех Англии? Англичан, что ли, мы закрываемся? От всех американцев?
Почему? Вы извините, конечно, Англия, не Америка, но это ведущие страны мира.
Это они так решили? Или кто так решил?
А это мир решил.
Нет, мир просто тяготится их доминацией в вероломством.
Видите, разные взгляды. И, кстати сказать, господин Коровин, 743-й, а сейчас я принимал звонок от другого человека, тоже пишет, если и страшно, то страшно слушать экспертов, собравшихся в студии. Насколько я понимаю, вас побаиваются.
Ну, смотрите, мы привыкли жить в козыревской логике. Вот сегодня мой коллега сказал об этом. вот Запад превыше всего, Америка самая могущественная страна, ну, до тех пор, пока мы верим в это могущество. Как только мы перестаем в него верить, мы понимаем, что Америка проиграла все военные кампании, у них те же самые проблемы, тотальная коррупция, разворовывание военного бюджета, а это 700 миллиардов, а не то, что у нас, и обездоленное население. И вот посмотрите на это Запад, на британские, английские трущобы, на арабов, которые там понаехали, и решили, размыли их идентичность. Всё. То есть это кто Валерий такие Коровин вообще, чтобы их ставить в центр мира? Но пока мы это делаем,
15 секунд. Они будут Олег могущественными. Фаличев, что будет дальше?
Ну, 15 секунд, мы, очень как коротко. Разумные люди, не должны доводить ситуацию до критического предела. Не должны. В любом ситуации, до войны, мы уберечь мир от войны обязаны просто.
Олег Валичев, военный обозреватель газеты «Военно-промышленный курьер». Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз. 10 секунд уже буквально. Что будет?
Ничего не будет, мы утрёмся, и все будет как было. Извинимся, может быть, еще даже. Так, ну, кулуарно, не публично. Так.
Не страшно, говорит Валерий Коровин. Это была программа «Своя правда». На голосование я ставил вопрос. Обостряется конфликт между Британией и Российской Федерацией. Вам страшно? 44%. Вам не страшно? 56%. Я благодарю. Спасибо.
Потому что мы русские люди.